Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучение недельной главы Ноах. Мы будем читать с 9 стиха 6 главы и до конца 7 главы книги Берешит или Бытие. Эле тольдот Ноах. Вот родословие Ноах. Мы с вами в прошлый раз говорили о слове тольдот. Оно означает порождение или плоды. Можно перевести «вот порождение Ноаха» или «вот плоды Ноаха». Ноах иш цадик тамим ая бедоротав. Ноах был человеком праведным, цадик и тамим. Слово «тамим» означает, с одной стороны, непорочный, бесхитростный, с другой стороны, совершенный. Там, с одной стороны, это простой, бесхитростный, с другой стороны, том – это конец совершенства. Есть совершенство, которое в простоте. Можно сказать, Ноах был человеком простым, простодушным и праведным в своем поколении. Несмотря на то, что вокруг было испорченное поколение, Ноах был человеком простым и праведным. Почему здесь отмечено именно в его поколении? Многие комментаторы говорят, это в осуждение Ноаху. В своем поколении он был праведным на фоне остальных, а в наших, дескать, поколениях он не таким бы уж праведным и казался. Другие, наоборот, говорят, если даже в своем поколении Ноах умудрился быть праведным, когда вся земля развратилась, то уж тем более в нашем поколении он был праведным. То есть даже в своем поколении Ноах был праведным. Можно понять и более просто, скажем, более бесхитростно, Ноах был праведным в своем поколении, в том поколении, которое после смерти Адама, поколение, которое не знало человека, сотворенного Всевышним, не знало человека, который напрямую общался со Всевышним, Ноах был хранителем, наследником праведности, был человеком праведным. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, прежде чем начать читать дальше, то, что имя Ноаха упоминается два раза подряд. Эли тольдот Ноах, Ноах иш цадик ая. И комментаторы, естественно, не могли пройти мимо этого двойного упоминания. Эли тольдот Ноах, Ноах. Одни говорят в заслугу Ноах, что Ноах был человек мирный со Всевышним, Ноах мирный, удобный и мирный с творениями. Другие комментаторы говорят, это снова в осуждение Ноаху, и говорят, он со Всевышним был мирный, но и с человеками, с людьми не хотел конфликтовать, везде искал, где ему поудобнее, поэтому он никому не проповедовал, никого ни в чем не убеждал, решил, ну, Всевышний хочет уничтожить мир, его дело, я спорить не буду. Снова случай, когда комментарий говорит о самом человеке больше, чем о том, что он комментирует. Некоторые говорят, Ноах, Ноах, это значит, что удобно, хорошо ему с Богом до потопа и хорошо ему с Богом после потопа. Такие вот разные взгляды на двойное повторение имени. И не хочется выбирать из этого правильные или наоборот обозначать какие-то неправильные. Эт Элоим и Талех Ноах. Ноах ходил с Богом. Позже про Авраама будет сказано, Авраам ходил перед Богом. Ноах строил свою жизнь в соответствии с Божьей волей. Может быть, это тоже такое известное осуждение, которое любят бросать Ноаху. Он не заботился о том, чтобы другие также шли. У него не было проповеднической жилки, проповеднической страсти, как у Авраама. Но, что важно, Ноах ходил с Богом. Ноах понимал, что хождение с Богом, мир с Богом, праведность перед Богом – это источник благословения. Ваилед Ноах шлюша ваним. И родил Ноах трех сыновей. Эт Шем, старшего сына звали Шем. Имя Шем переводится дословно как «имя». the name, так можно назвать ребенка. В другом значении имя, как именитость, как имение, или как потом скажут строители Вавилонской башни, сделаем себе имя. Имя – это слава человека, достоинство, доброе имя. Или, можно так коротко перевести, репутация, известность, славность. Если говорить русским языком, можно перевести имя Шем как слава. Другой сын носил имя Хам. Слово «хам» в современном иврите значит «горячий». В более древних семитских языках значит «солнце», «солнышко». В южных семитских языках означает «раб» или «слуга», или «самый младший», тот, кто прислуживает всем. И именно это наиболее вероятный вариант перевода значения имени. «Младший», «услужливый», угодливый, готовый всегда прийти на помощь, помочь по хозяйству и в быту. Имя третьего сына Ефет происходит от Ефтах, откроет, расширит и так далее. То есть Всевышний расширит его пространство, даст ему щедрую, радостную, счастливую судьбу, счастливую долю, так чтобы все в жизни у него складывалось хорошо. В более поздних традициях существует такое толкование. Шем, имя, это понимание сущности, то есть это такая настройка на правильное понимание вещей. Хам, горячий, эмоциональный товарищ, а Ефет, от слова красота, эстет, такая греческая такая школа мировоззрения, эстетизм и прочее. Но это уже мидраш имен. Скорее всего, изначальное семитское значение этих имен не такое, как в этом мидраше, хотя сам мидраш вполне себе замечательный. Итак, у Ноаха три сына. Несмотря на порядок перечисления, скорее всего, Хам – младший сын Ноаха. Почему такой порядок? Потому что очень часто в еврейских текстах короткое слово переставляется перед длинным. Тому можно привести много примеров, то есть это стилистика языка. В Деврея Эмим, Паралипоменоне, мы читаем «Вот сыновья Авраама, Ицхак, Ишмаэль». То есть порядок может меняться. И, скорее всего, Хам – младший сын, Шем – старший сын, а Яфет – это средний сын. На что еще стоит внимание обратить? Про Ноаха сказано, что первый его плод – это простота и праведность. Уже потом дети. Это касается любого человека, прежде всего, не то, кого он родил, то, какой он сам, какие качества он раскрывает в мире. Первое, что сказано про порождение Ноаха, что он был человек простой и праведный и ходил с Богом. Уже потом о том, что он родил детей. «Ветишхат аарец лифней элоим». «Ветимале аарец хамас». И развратилась земля, или растлена, оказалась земля, растлилась земля перед Богом. «Ветимале аарец хамас». Растление в книге Дворим связано с идолопоклонством. То есть нарушены были взаимоотношения между Богом и человеком. Как результат, страна переполнилась грабежом, то есть следствие нарушения взаимоотношений со Всевышним всегда разрушение взаимоотношений между людьми. И какими бы причинами ни двигалось это нарушение взаимоотношений со Всевышним, культурный атеизм, гуманизм, коммунизм, любовь ко всему человечеству, все это так или иначе приведет к тому, что земля переполнится хамас, переполнится грабежом, насилием и так далее. Это общее правило, к сожалению. Итак, земля развратилась по двум направлениям. Между человеком и Богом и между человеком и человеком. Мы и здесь, и в будущем увидим, что Всевышний глобальное наказание приносит мир, уничтожает человечество, изгоняет народ. И так далее, в тех случаях, когда разрушаются отношения между человеком и человеком. «Ваирай Элохим эт ха-арец» и посмотрел, увидел Господь землю, «Ваэне нишхита» и вот она, сама земля, оказалась растленной. «Киишхит коль басар эт дарко ха-арец» потому что всякая плоть, то есть все живое, растлило путь свой на земле. Мы знаем, что человек был поставлен лердот, так сказать, диктаторствовать над всей землей. С падением человека, с этой деградацией, о которой мы читали, вся земля оказалась растлена. Человек сделан из земли и связан с землей. У Иезекииля в 14 главе, в 13 стихе мы читаем «Сын человеческий, если какая-то земля согрешит предо мною вероломно, я простру руку мою над нею и сокрушу в ней опору пропитания и пошлю на нее голод и истреблю из нее человека и скот. И будет в ней трое мужей, таких как Ноах, Даниэль и Иов, они праведностью своей спасут души свои, слово Господа Бога. Если же зверей лютых я пошлю на эту землю, и они обесчадят ее и станут на пустыней, так как никто не пройдет по ней из-за зверей этих, трое этих мужей, жив я, слово Господа Бога, ни сыновей, ни дочерей не спасут, они одни спасутся, а земля эта будет пустынею». Мы видим у пророка параллель к нашему месту, к нашим событиям, потому что и имя Ноаха названо. Грех человека изменяет землю, и уже сама земля становится растленной, прекращает функционировать как источник пропитания, как посредник между человеком и Всевышним в пропитании. Всевышний выключает землю, но может спасти души праведников. Это иллюстрация к тому, что земля развращается вслед за действиями человека. «Вайомер Элохим ле-Ноах» и сказал Бог Ноаху, «Кец коль басар ба лифанай» – «Конец всякой плоти приходит предо мной». «Кимля арец хамас мифнеем» – «Потому что из-за них земля переполнилась грабежом, насилием». «Вегенени машхитам» – это арец. «И вот я сотру их с земли, уничтожу их с земли». Тут же корень «шахат», что означает «растление», здесь используется «я превращу их в тлен, сгублю их, сгною их на земле». В свое время земля появилась из воды. Воды собрались в одно место, и вода раскрыла сушу. Так появилась земля, мы обо всем этом читали, и земля не устояла, земля растлилась. И теперь нужно, с одной стороны, устроить микву, омовение планеты Земля, очищение водой, а с другой стороны, вернуть творение в какую-то начальную стадию. Как сказано, земля была пуста и хаотична, тоу вавоу, и Дух Божий носился над водой. То есть вся земля была покрыта водой в начале творения, и Всевышний возвращает землю в эту начальную точку. Но у Всевышнего есть план спасения, чтобы не все человечество было уничтожено. В 14 стихе «Аселиха теват эцей гофер» «Сделай себе тева» или «ящик», «ящичек». Это слово используется только здесь, в отношении Ноева ковчега и в отношении ящика, в котором будет плыть по воде другой избавитель Израиля по имени Моше. Сделай себе ящичек из эцей гофер, из дерева кипарис, гофер кипарис, и, собственно, слово кипарис, коперисум, тоже происходит от этого же самого корня гофер, гофер, кепер, кеперисум, кипарис, это то же самое слово. Киним Тасса – это ты, Слово «к ним» можно перевести как «ячейки», «секции», «сусеки», то есть какое-то разделение на отдельные клети внутри ковчега должно быть, сделай его разделенным на коридоры, на всевозможные секции и комнатки. Викапарто там и вайт уми бахутс бекофер. И осмоли ковчег изнутри и снаружи смолой. Строится добротный ковчег со всем необходимым и с полной гидроизоляцией. Здесь, с одной стороны, мы видим какое-то чудо. Много чудес будет вокруг ковчега. Тем не менее, Всевышний говорит Ноаху, это чудо будет сделано с участием человека. Ты сделаешь этот ковчег. Он не возникнет чудесным образом. Очень часто чудо нуждается в рукотворном инструменте в наших делах для того, чтобы реализоваться через наши дела. Все, что будет происходить вокруг ковчега, будет чудесным. Но сам ковчег построен руками, трудовыми мозолистыми руками Ноаха, возможно, без всяких чудес. Везе ашертаасеута. Итак, ты ее сделаешь. Шлёш миотама орех, 300 локтей ее длина, это примерно 150 метров. Хамишим ама рехова, 50 локтей или 25 метров ее ширина. Вышлашим ама кумата, и 30 локтей или 15 метров ее высота. Вроде выглядит это почти совсем как сундук. Да и простой перевод слова «тыва» – это сундук. Но если мы будем читать внимательно текст, и здесь и в дальнейшем мы увидим, что к «тыва», к этому ковчегу, применимы многие глаголы, связанные с корабельным делом. То есть все-таки какую-то форму не просто сундука имеет этот ковчег. 16 стих. Цоар таасе литива. Сделай цоар в этом ковчеге. Слово цоар переводят как окно. Некоторые переводят, это в большей степени мидраш. Такой повесь мне драгоценный камень, который будет светить и освещать ковчег. Это такой пример электропроводки в ковчеге. Но, с другой стороны, слово «цоар» можно перевести не только от слова «цоар» как «белый» или «светлый», но и от слова «цоар», которое означает «крышка». И если мы сравниваем с текстами у соседних народов и в описаниях ковчега, которые сохранились, и просто в использовании слова, мы можем увидеть, что речь идет все-таки о крышке. Сделай крышку ковчегу «Валь ама тихалена милималя» и сведи ее к локте, сделай ее куполообразной, так, чтобы вверху она была шириной в локоть. Такой сводчатый потолок сделай для ковчега. Почему это важно? Почему важна эта деталь? Мы знаем, что если это ковчег с крышкой, то есть только еще один предмет, у которого есть крышка. Это ковчег Завета, который назван другим словом не Тива, а Аарон, шкаф. Но суть очень похожая. Мы увидим много параллелей с коинским служением в том, что здесь будет происходить. Но, впрочем, давайте не будем забегать вперед. У фетах Тива Бецеда Тасим. И дверь ковчега сбоку сделай, тахтим шиним вышлачим таасе. Сделай его для, так скажем, первого, второго и третьего этажа. Мы говорили о том, что высота ковчега 30 локтей или 15 метров, со входа есть подъем сразу на три этажа. Вы они генени миви это мабуль маем аларец. А я вот приведу мабуль воды Ага-Арец. Слово мабуль означает потоп. Так традиционно переводится, как потоп, и используется, собственно, только в рассказе о потопе. Ишаяву или Исаия в 54 главе, в 9 стихе говорит, ибо это у меня воды Ноаха, то есть называет потоп не словом «мабуль», а словом «воды Ноаха». Как клялся я, что воды Ноаха не пройдут более по земле, так поклялся я не гневаться на тебя и не упрекать тебя. И здесь следует обратить внимание на то, что воды Ноаха, словно воды в распоряжении Ноаха, находящиеся ради Ноаха, нисходящие не для погибели старого человечества, а для спасения Ноаха. Впрочем, это такое замечание в скобках. Без скобок повторим, что Ишаяу не использует слово «мабуль». А слово «мабуль» используется только здесь. Давайте остановимся на этом слове, слове «мабуль». Его можно трактовать от слова «наваль» – умерщвление или превращение в падаль. Слово «падаль» – мертвое животное на иврите «невела» – того же корня. Я принесу умерщвление водою на землю. Можно перевести от слова «набаль», что означает «огромный сосуд с водой». То есть я сделаю землю миквою, сделаю землю огромным водоемом. И третье значение, они все достаточно с одинаковой вероятностью вероятны. Третье значение от корня «явель» – изливать какие-то источники. Итак, я приведу, но я буду использовать русское слово «потоп на землю» «лишахет коль басар ашербо руах хаим». Обратите в тлен, в падаль всякую плоть, в котором дыхание жизни, «митахат ашемаим» под небесами, «коль ашер баарец игва» все, что на земле, погибнет. «Векимоти эт брити итах» – «а с тобой я возобновлю завет». «Увата эль атева» – «и придешь в ковчег», «ата уванеха вейштиха» – «ты и сыновья твои, и жена твоя», «унашей банеха итах» – «и жены сыновей твоих с тобой». У Миколь хай и от всего живого, Миколь басар от всякой плоти, Шнаим Миколь тавия гатева. Два от каждого введи в ковчег. Леахьот итха закаров накива ю. Чтобы они жили с тобой, самец и самка будут. Миаув лиминеу от птицы породы ее, умина бейма лимина, и от скота пароля его, Миколь ремеш адама лиминеху, от всякого пресмыкающего на земле, Шнаем Миколь, два из каждого вида, Явоу элеха леахайот, придут к тебе, чтобы спасаться с тобой. В 18 стихе Всевышний говорит Ноаху, я восстановлю завет с тобой. Не установлю, не заключу, а дословно восстановлю завет с тобой. Какой завет можно восстановить? Завет с Адамом, когда Адам был помещен в землю, в саду Эдемском, чтобы обрабатывать ее. А еще раньше, в самом создании Адама, Адам создан на такую работу, на специальную службу. Он единственный созданный с каким-то заданием, кроме как плодиться и размножаться, он создан, чтобы властвовать над землею. Адам в этом не устоял. Всевышний восстанавливает в Ноахе завет, в котором не устоял Адам. Слово «легаким» – «восставить», «поднять» – используется именно как возобновление. Слово «якум» – от того же корня «создание», все, что создано, оно тоже будет использоваться в этой главе. В отличие от слова «ликрот» – «брит», «заключить завет». Это разные слова. И с Ноахом завет именно возобновляется. Возобновляется, потому что изначально это завет с Адамом. Я уже об этом говорил и в отдельных уроках, и более подробно разбирал историю заветов. И это важно для тех, кто пытается понять, а когда именно был заключен завет с язычниками. Вот пример завета с язычниками, завет с Адамом и завет с Ноахом. И дальше в истории можно будет это видеть, но это сейчас немного в стороне от нашей темы. Здесь приведены животные. Всевышний говорит нам в этой главе о паре животных, которые сами придут, как в саду он привел их к Адаму, и Ноах должен только ввести их в ковчег. В ковчеге животные будут жить, не враждуя друг с другом. Человек будет уживаться с этими животными. Это напоминает и пророчество Ишаяу о грядущих временах, когда волк будет жить рядом с овцой, и, собственно, события, историю райского сада. Маленькая модель райского сада, в котором Ноах и его семья, расширенная семья, поставлены словно священниками над новой землей. И поэтому и параллель с ковчегом Завета тоже уместна. Потому что это словно прообраз скинии Моше, да и первого храма. Мы говорили много, говорили о параллелях храма с райским садом. Не зря и Шломо расписал там райские деревья внутри. И здесь Ноах поставлен над всем живым, в буквальном смысле, попечителем всего живого. В нашей шестой главе мы пока читаем ту часть, когда Всевышний говорит о двух животных, которые сами придут к Ноаху. И Ноах должен позаботиться об их пропитании. «Веата кахлиха миахаль ашер яахель». «А ты возьми себе пищу, которая будет кушаться, ваасавта леха, и возьми ее к себе». «Вая лиха вэлаэм леахила» «И будет тебе и им в пищу». «Вая с Ноах» «И сделал Ноах» «Киколь ашер цивао то Элоим кен аса» «Все, как заповедовал ему Господь, так он и сделал». Кстати, и в этих словах можно увидеть параллель, когда Всевышний дает позже Моше инструкции по устройству скинии, там звучит та же самая фраза «И сделал Моше все, как повелел ему Всевышний». Это конец шестой главы. Мы начинаем читать, с Божьей помощью, седьмую главу. «Вьомар Адонай ли Ноах, и сказал Господь Ноаху, «Бо ата вехоль бейтиха эль гатива, войди ты весь дом твой в ковчег, ки отха Раити цадик лифанай бедор азе. Ибо тебя я нашел праведником предо мной в этом поколении». Мы уже говорили о том, что в этом поколении. Михоль баймате ура, от всякой скотины чистой, тиках лиха шива шива. Возьми себе семь семь, ишва ишто, мужа и жену. Как это понять? В прошлой главе говорилось о паре от каждой скотины, от всех живых существ. Здесь вдруг мы читаем несколько новшеств. Сразу, во-первых, согласно этому повелению, Ноах должен сам брать животных. Во-вторых, здесь неожиданно возникает разделение на животных чистых и нечистых, чего раньше не было вообще, и сказано чистых животных взять по семь, а нечистых взять по-прежнему по два. Как это можно понять? Для продолжения рода необходимо, чтобы было по два от каждого животного. Естественно, от пары произойдут все остальные. Но поскольку Ноах не просто спаситель, который должен восстановить род восстановить человечество, Ноах, как мы сказали, имеет еще и священническую функцию. Ему жертву приносить. Поэтому он должен сам взять и собрать еще по 5 от каждого чистого животного, чтобы дополнить их до 7. Это его задача. Остальные по 2 сами войдут в ковчег. Так это можно понять наиболее просто, наиболее близко к тексту, хотя возможны и другие понимания тоже. Что касается чистых и нечистых животных. Много разговоров на тот счет, учил ли Ноах где-то Тору, может быть, он действительно Тору учил, может, он какие-то откровения получал, многое говорится на эту тему. У соседних народов мы тоже находим упоминания чистых и нечистых животных, пригодных и непригодных к жертвоприношениям. Они спокойно ели нечистую пищу, но в жертву ее не приносили. В шумерской истории о потопе некто Атрахасис или Зиусудра в других вариантах, когда собирает животных в ковчег, тоже берет с собой больше чистых животных, чем нечистых. Во всяком случае, это свидетельство о том, что в Шумере была традиция в отношении чистоты животных. Возможно, от Адама, возможно, в результате каких-то откровений, она была уже во времена Ноаха. И вполне возможно, что знание Ноаха – это знание, полученное, так сказать, опытом народа. Но вполне возможно, что Всевышний наставил его и открыл ему какие-то тайны. Для того, чтобы правильно исполнять волю Всевышнего, нужно быть его учеником. Важно и то, что здесь мы снова видим, Ноах строит ковчег, он не возникает чудесным путем. Животных на жертвоприношение Всевышний тоже повелевает Ноаху привести. В этом служении есть участие Ноаха. Он не просто ходит начальником, он должен уметь этот свой ковчег обеспечивать. Это и ответ на такой вопрос. Как могли все животные, такое огромное разнообразие животных, поместиться в ковчеге, пусть и большом, но не бесконечно большом? Тора говорит, да, скорее всего, это было чудо. Ковчег чудным образом всех поместил. Почему бы тогда не сделать маленький компактный ковчег, который Ноах за пару дней бы легко построил, потому что важно, что новое человечество живет не только чудесами, но действительно сотрудничает, соучаствует в управлении миром своим трудом, и это часть великого чуда. Вернемся и дочитаем повеление Всевышнего. Гам меов ашамаим шева шева захар в некива льет зера альпнея коль арец. И также от птиц небесных возьми самца и самку. Здесь не сказано иш в и что мужа и жену, самца и самку. Может быть, потому что у птиц это не так видно, различие между мальчиком и девочкой, между самцом и самкой. Поэтому про них не сказано мужа и жену, как что-то, что мы сразу на вид определяем, но самца и самку. 4 стих. Килиямим от шива анохи мамтир ала арец. Потому что через 7 дней я буду одождать землю арбаим йом ве арбаим лайла. 40 дней и 40 ночей. Умахити эт коле якум, и я сотру все творение, все мироздание. Мы недавно говорили про завет, брит, что Всевышний обещал Ноаху легаким восставить. Здесь слово якум, мироздание, от того же корня, все, что стояло, все стоящее, все стоящее Всевышний сотрет, а с Ноахом восстановит, как начало нового мироздания, завет. Итак, Всевышний говорит, я сотру все мироздание. Ашер асити, которое я сделал, Миальпные ядома с лица земли. Здесь интересно, что когда мы говорили в Торе о священниках, мы говорили, что они к своему служению готовятся 7 дней. 7 дней был период, когда священники готовились вступить в свое священство. 7 дней священник готовился к Йом-Кипуру, первосвященник. И здесь мы видим еще одну параллель. Ноах входит в ковчег за 7 дней до начала потопа. Входит по работе, ему еще собрать всех животных надо. Но уже в первом стихе Всевышний повелевает войди в ковчег. Начинается 7-дневный период подготовки, как у священников. «Ваяас Ноах кикол ашер цивау Адунай». И сделал Ноах все, как заповедовал ему Господь. «Веноах бен шешмиот шана». Ноху было 600 лет. «Вэаммабуль ая маим алярец». И потоп был водный на земле. «Ваяво Ноах уванав вэйшто». И вошел Ноах и сыновья его, «Вэйшто вэнашей ванав». И жена его, и жены сыновей его, «Эль хатива мифней мей мабуль». В ковчег от воды потопа. Из такого раздельного написания мужья отдельно, а жены отдельно, делают вывод, что мужчины и женщины жили отдельно в ковчеге, что в ковчеге не было интимной близости. Одна из граней этого спора – продолжение спора о райском саду, ведь ковчег напоминает райский сад. И спорить о том, была ли там близость, чтобы спорить о том, была ли близость в райском саду. Вторая грань – это, конечно же, священничество. И, опять-таки, насколько допустима интимная близость в этой ситуации. Разрешить этот спор, естественно, никак невозможно, опираясь только на этот стих. Можно сказать, что во времена такого несчастья, которое все-таки происходит снаружи, женщина нуждается в большей защите и в большем покрытии, и, наверное, не стоит от женщины в такой момент удаляться. С другой стороны, конечно, и священство тоже фактор, поэтому я просто упоминаю эту дискуссию, оставляя этот вопрос открытым. Нам, впрочем, придется вернуться к этой дискуссии еще раз, когда мы будем говорить о сыновьях и внуках Ноаха. Дело в том, что есть мидраш, который говорит о том, что один из сыновей Ноаха, именно Хам, не удержался, вошел к своей жене, за это получил такое проклятие, что от него пошли черные потомки. Хамиты считаются потомками Хама, и это африканцы. Мы поговорим об этом отдельно, когда будем говорить о Хаме, Ханаане и всей этой истории, и тогда дадим какую-то оценку этому мидрашу и рассмотрим другие. Минабайма теура, у минабайма ашер эйнена теура, минаов вихоль ашер румеш аля адама. И от чистой скотины, и от нечистой скотины, и от птицы, и от всех пресмыкающихся на земле. Шнаим, шнаим бау эль ноах, эль тева. Подвое пришли к Ноаху в ковчег, захар венакива, самец и самка, кашер цва элюим эт ноах. Как заповедовал Бог Ноаху. Итак, животные приходили по два, как мы говорили, до семи, Ноах их дальше собирал. В Ии лешеват ямим у мей гаммабуль аю аларец. И было по прошествии 7 дней, и воды потопа пошли на землю. Бешнат шешмиот шана лихаей Ноах, в 600-й год жизни Ноаха, «Беходыш ашини» во второй месяц, «Бешвай сраем лиходыш» в 17-й день месяца. Есть спор относительно того, что это за второй месяц. Одни говорят, поскольку традиционно мы читаем это в книге Шемот, первый месяц – это Нисан, соответственно, второй месяц – это Ияр, весенний месяц. Другие говорят, ведь написано про осенние праздники, что они происходят в конце года. Значит, началом года можно считать и Тишрей, смотря какой год мы считаем. И тогда вторым месяцем будет месяц Мархишван, буквально вот те дни, в которых мы находимся. В защиту этого сторонники Мархишвана, второго месяца осеннего, приводят такой аргумент, что Мархишван в Писании назван Буль. И это созвучно слову «мабуль». Более того, они говорят «мабуль» – это мем 40 дней с начала месяца «буль». И таким образом сводят к месяцу «буль». Мне ближе мысль о том, что это все-таки весенний месяц, хотя и вторая позиция тоже весома. Бьомазе в этот день. Иногда очень важно обратить внимание на мелочь. Вот Тора нам говорит во второй месяц, в 17-й день, то есть 17.02. Зачем добавлять в этот самый день? Казалось бы, два совершенно лишних слова. Мы и так поймем, что в этот день оно случилось. Когда мы встречаем два таких слова, которые кажутся нам лишними, возможно, это как метка, как закладка. Она нам говорит, посмотрите, где еще это выражение используется. Оно используется, прежде всего, в 19 главе книги «Исход», когда Израиль подходит к Синаю, 19 глава, 1 стих, мы читаем, и было в третий месяц по выходу Израиля из Египта, в этот самый день подошли они к Синаю. В книге «Вайкра», 8 главе, мы читаем в 33 стихе, «И отходишь от собрания, не отходите 7 дней, пока не исполнятся дни уполномочения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сделано было в сей день, так повелел Господь делать во искупление ваше». Здесь мы видим, что это слово «сей день» связано с искуплением. И дальше в 16 главе, той же книги «Вайкра», в 30 стихе мы читаем, «Ибо в сей день искупит священник вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших перед Господом, вы очищены будете». Речь здесь идет о судном дне. То есть есть некая параллель между выражением «сей день» и искуплением. И если мы следим за этой меткой, мы эту параллель отследим. Отследили и читаем дальше. «Невкиу коль маенотатеум» – открылись, как бы выскочила пробка из всех источников бездны великой, в арубот ашамаим нефтыху. Арубот ашамаим. Очень интересное выражение. В современном иврите аруба – это труба, печная труба или какая-то труба. В соседних семитских языках видно, что слово аруба используется и как окно или какое-то окошко, какая-то дверца, которая открывается на небесах. Если мы посмотрим у пророка Малахии в 3 главе, в 10 стихе, в этих часто приводимых стихах о 10, сказано, что Всевышний откроет снова «арубот ашамаим», то же самое выражение, для того, чтобы дать благословение. Именно на основании Малахии можно увидеть, что «арубот ашамаим» – это образное выражение, и само описание здесь не обязательно соответствует физическому процессу. Это не астрофизика, не география климатическая, а некое описание понятных для человека терминах. «Вейгешем аль арец арбаим йом вэрбаим лайла». И был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. Мы и после Торы увидим, что число 40 часто связано с числом очищения. «Бэцем йом азэ» в сам этот день. Это выражение используется также в отношении обрезания Авраама в Берешит 17.26, мы до него еще и доберемся, используется несколько раз в 12 главе книги «Шмот» или «Исход» в отношении выхода из Египта. То есть снова мы имеем здесь указание на некое ключевое важное событие, связанное со спасением, избавлением, искуплением.